ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагавадгита, как она есть, глава 2, текст 15, краткое изложение Бхагавадгиты, санскрит. Ям хина вятта янтите пурушам пурушаршама самадукха сукам дхирам сомриттатвая калпате. Ям, которого хи, безусловно, на, не, вятхаянти, беспокоит, эти, пурушан, человека, пурушаришабха, улучшив людей, сама, одинакового, дукха, в горе, сукхам, радости, хирам, терпеливого, сах, он, амритатвая, освобождение, калпате, достоин. Перевод стиха. Он лучший из людей, тот, кого не выводит из равновесия радости и невзгоды, кто всегда остается спокойным и невозмутимым, воистину достоин освобождения. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый, кто непоколебим в своей решимости достичь высшей ступени духовного самосознания, самопознания, и не теряет спокойствия ни в счастье, ни в горе, несомненно достоин освобождения. Четвертая ступень в системе Варнашамы Саньяса, жизнь в отречении от мира, сопряжена со многими трудностями и неудобствами. Однако тот, кто твердо решил достичь совершенства, обязательно примет саньясу, не пугаясь трудностей. Главные трудности связаны с необходимостью разрывать семейные узы, покинуть жену и детей. Но тот, кто преодолеет эти трудности, непременно достигнет цели духовного пути, осознает свою духовную природу. Подобно этому Кришна советует Арджуне исполнять долг кшатрия и не отступать, несмотря на то, что сражаться с родными и близкими, разумеется, очень трудно. Господь Чайтанья принял саньясу, когда ему было 24 года. В то время на его попечении находились молодая жена и престарелая мать, о которых кроме него никто не мог позаботиться. Однако ради высшей цели Господь Чайтанья принял саньясу, некоснительно исполнял свои новые, более высокие обязанности. Таков путь к освобождению от материального рабства. Ямхина вятхаянтете пурушам пурушаршабха самадукасу камтирам самадитатвая калпате. О лучших людей! Тот, кого не выводит из равновесия радости и невзгоды, кто всегда остается спокойным и невозмутимым, воистину достоин освобождения. Вторая глава, краткое изложение Бхагавадгиты, текст 15. Здесь Шрила Прабхупада говорит о решимости в комментарии. О решимости достичь высшей ступени самосознания, духовного самосознания. Здесь говорится дхира, равновесие, невозмутимость, спокойствие. Такие качества обретает человек на духовном пути. Это предвестники освобождения. Симптом, начало, признак того, что человек на самом деле находится, приближается к высшей цели. Есть еще один симптом, по которому можно судить, что при этом уже одной ногой духовный человек. Это то, что он действуют на Патарин Бхакти. Потому что люди думают на этой платформе, об этой платформе. То есть есть размышления о совершенстве, рассуждения, полон мир рассуждений, но вы редко видите действия совершаемые в этом направлении, стабильное действие. И вот это действие – симптом практически уже человека освобожденного. Например, типичный пример, если мы сейчас спросим у людей, большинство спросим, есть ли Бог. Большинство сейчас скажет, наверное, большинство людей скажет, мы верим, Бог есть. Задайте следующий вопрос. Если Бог есть, почему ведете себя так, как будто его нет? Нет действия ведь. То есть на уровне ума, что-то есть, что есть, это я допущу, это я могу предположить. Такая гипотеза, другая гипотеза, но это не является симптомом совершенства различного рассуждения, потому что ум нестабилен, он будет меняться. Сегодня мы верующие, завтра можем стать атеистами, если мы не будем делать ничего на этом уровне. Дается пример. Человек спит. Спит это состояние майя, иллюзии. Он не бодрствует, он не выполняет никаких обязанностей высшего порядка, он просто спит. Во сне ему кажется, что там что-то ценное, может быть, видит. Но мы видим, он спит. Нужно его разбудить к деятельности. Так, утром надо будить друг друга. Хотят спать, но надо вставать, надо идти к высшей деятельности. Такой пример. Будем человека, он просыпается. Просыпается, говорит, все, я встаю. Вы уходите, он снова встает. Это называется размышление. На уровне ума. Он проснулся на уровне ума. И уснул тоже на уровне ума. Для него бодрость, не сон, одно и то же. Не знаю, что еще лучше. Во сне лучше. Лучше вообще об этом ничего не знать. Лучше находиться в иллюзии, счастье в неведении. Если мы слишком много знать, будет слишком много беспокойств. Если мы узнаем о реальности и поверим в нее, будет много беспокойств. Если мы влюбимся в Кришну, мы до конца своих дней будем плакать. Это еще больше беспокойств. Люди друг о друге тоже плачут, но не так уж долго. Поплачут немножко, конечно. Горе, естественно, бывает. Утраты. Но любовь к Богу, она не дает покоя ни днем, ни ночью, говорится. Неизвестно, к чему приходим. Гопкумар, когда достиг такого духовного сознания, когда он почувствовал разлуку в сердце с Кришной, он плакал постоянно. Он жил в уединении, вообще подальше. Любой ему не подальше от людей. И люди к этому месту даже близко не подходили. Слышать его вопли. Там какой-то сумасшедший. Там такой человек живет, вы подходите, просто вы трясетесь, все колотит. Он постоянно рыдает. Такие звуки оттуда. И обходили это место стороной подальше. Гопкумар молился Кришне. Я к тебе пришел, чтобы освободиться от страданий. А к чему я пришел? К еще большим страданиям. Сейчас мне вообще весь мир не нужен. И тебя я не нашел. И мир потерял вообще. Но это не является тем же самым страданием материальным. Не путайте эти вещи. Это состояние дает силу, конечно, внутреннюю. Гопкумар, дальнейшая его судьба была интересной, необыкновенной, невероятной. Он оставил это тело и даже не заметил этого. Он даже не заметил, что умер. Он просто в конце концов плюнул все и пошел к Богу. И даже не понял, что оставил тело. И начинается вот такое трансцендентное путешествие по Вселенной, описывается. В конце концов он достигает уже Вайкунтха-локи. Даже там ищет то, что он чувствует внутри. Даже там не находит, даже на Вайкунтха-локи не находит. Бывают в обители Индры, Брамы, Шивы. И все его признают каким-то необычной личностью. Все предлагают сотрудничать. Брама говорит, твори, пожалуйста, Вселенную. У тебя это лучше получится, чем у меня, у тебя больше квалификации. Перед своего великого преданного. Гопкумар вообще не хочет ничего делать, но раз его просит. Он говорит, хорошо, я что сделаю, что вы хотите. Но в конце он говорит, ну, надоело мне все это, может быть, вы все-таки примете свою обязанность, может, я пойду дальше. Даже получив высочайшее положение Василия, он был удовлетворен. Но он пришел на Вайкунтху, он тоже был удовлетворен. Сначала он обрадовался, что видел Господа. Человек слугу Господа, на самом деле. Слуга Господа там имеет такую же форму, как Господь, четырех рук и форму Нараяны. Трудно отличить внешне почти неотличимая форма сарупья, такая же форма, как у Господа, может быть, у живого существа. Это форма освобождения, сарупья, точно такая же форма. Четыре руки, те же атрибуты. Но только там знака Шиваса нет на груди. Это деталь существенная. Потому что если нет этого знака, Лакшми не найдет прибежища в этом человеке. Это место пребывания Лакшми, богини Лакшми, сотни тысяч. Это имеет только Нараяна. Обычные преданные не имеют такого знака. Но Гоп Кумару не рассмотрел, он просто был в восторге от такой формы, которую увидел. Был Нараяна. Стал поклоны возносить всякие молитвы, но это живое существо сказал: нет, стоп. Лучше плотно закрыл двумя руками, другим столом. Желчит. А не Нараяна. Если кому-то сказать: о, ты сам Бог, он уши раскроет. То Новый Кунс уши закроют. Нет, такого услышать никто не может. Как вы можете говорить? Ты ошибся, я просто похож, я не он, нет. Иди туда, там ты увидишь его, на самом деле, ты видишь, какая разница. Не представляй меня. Новый Кунс не любят, что кто-то представлял. Себя никто не представляет. Все представляют только на рай. В этом мире наоборот. Даже когда говорят о Боге, хотят себя прославить. Такая тенденция общая, людская, человеческая, от которой мы пытаемся освободиться. И Гоп Кумар подходит на Нараяне, и что же он говорит? В сердце он чувствует что-то необычное. Это богатство Нараяны. Айшварья, великолепие. Сотни тысяч богинь Лакшми вокруг. Если бы хоть мы один взгляд богинь Лакшми поймали на секунду, мы бы стали, знаете, какие счастливыми в этом мире. Ой, такими богатыми, такими счастливыми. У нас было бы все. Все счастье материальное в руках. Все ждут, когда фортуна хоть просто посмотрит в эту сторону. А там сотни тысяч вокруг Господа ходят, желают служения, а он не заинтересован. Совершенно не заинтересован в этом. И когда Гоп Кумар увидел такое отречение, такое великолепие, такую самодостаточность, что все от него зависят, даже такие великие энергии, как богиня Лакшми. И что он почувствовал? Он почувствовал такую любовь к нему. И закричал: «Эй, Гопал!» Знаете, как на пастбище пастухов зовут. Эй! Ну, это такая дикая радость у него пробудилась. Он сам не понял, что он такое сказал. Все жители Вайкунтха Локи очень удивились. Очень смутились. Посмотрели на Гопу: «Ты что говоришь? Смолчи. Это тебе не пастух. Это тебе не Галока Вриндавана. Это тебе не деревня. Это Вайкунтха Лока. Это Нараяна. Как ты можешь так с ним фамильярно обращаться?» Гоп Кумар испугал. Это не Гопал. Он потерял интерес к Нараяне. С ним нет близких отношений в сердце. Он великий, конечно, можно поклоняться, но нет близких отношений в сердце, каких я хочу. Он не знал, конечно, что он хочет. Он просто чувствует, что это его тоже удовлетворяет. Я на родову не уступился за него. Посмотрите на этого человека. Он говорит: необычный человек. Даже на Вайкунтхе не находит прибежище. Тебе нужно на Галоку, дорогой. Но отсюда ты на Галоку не сможешь попасть. С Вайкунтха Локи на Галоку ты не сможешь попасть. Пойти в Паума Вриндаван, земной Вриндаван, снова спуститься. И там разовьешь смешение с Кришной и вернешься на Галоку Вриндаван. Это говорит о том, что земной Вриндаван не отличен от Галоки Вриндавана. Если вы здесь в Вриндаван, вы знаете об этом. Но не отлично. Получить такой же опыт, трансцендентный опыт общения с Господом близко. Если даже вы не думаете так и не знаете, как думать о Боге, Он сам найдет путь к вашему сердцу. Было бы желание. Это Вриндаван. Все уже это из Вриндавана, и часть сердца остается там. А обратно не защищается. Когда первая группа преданных русских уехала в Вриндаван в 91 году, мы все считали, они вернутся все освобожденными. Они будут все вернутся освобожденными, точно. Там всех чистых преданных увидит Вриндаван, увидит Кришну. Когда они вернулись, они ничего не говорили. Они смотрели все в землю, в пол. Были очень тихими, не такие, как раньше. Никто не выпячивался. Все молчали, ели просад. Были серьезны. Я никого не узнавал. Когда я спрашивал, то спрашиваю: что ты в Вриндаване, расскажи. Он молчал и вопросал. Что за загадка вообще? Как никто ничего не говорит вообще? Все какие-то странные. Я никого не узнал. Я снова говорю: ну пожалуйста, ну хоть что-то расскажи о Вриндаване. Он опять вздохнул, стал думать. Знаешь, Вриндаван не принимает гордых людей. И ушел вообще. Они получили взаимоотношения с Кришной. Тогда пошел к другому, не к такому старшему. Говорю: слушай, надо сказать что-нибудь. Ну что там было хоть вообще? Как он там выглядит? Что за Вриндаван? Что там? Или корова там кругом, или что? Или там ему, ну как тебе представить? В источнике что-то написано, может быть, Гавардхан. Видели все это? Никто ничего не говорит вообще. Не закрылся, мне сразу закрылся, поехать в Вриндаван. Что ж такое там за Вриндаван? Я тоже хочу это испытать, я хочу, все же не такое почувствовал. И тогда один смилостился мне и сказал, знаешь, он привел пример, что это современный. Когда появились жевательные резинки такие, может быть, надували. Все ходили такие вот. Все стали играть. Взрослые дети, так метро дети, так пузырь у кого-то. Такого серьезного взрослого человека, такой пузырь. Все как дурачки такие ходили. Это было что-то новое. И вот он привел вот этот пример с жевательной резинкой. Говорит, как тебе объяснить? Знаешь, жевательная резинка так вот берешь, она тянется. Вот так же. Я говорю, ты ехал из Вриндавана, говорит, вот это вот сердце, говорит, вот вытянулся, там она такая осталась. Как-то он искал пример, не мог найти вот с этой животной резинкой. Что вот подобное какое-то вот тянется, а вот оторваться не может. Не так легко. Потом, когда мы попали в Вриндаван, нас сразу предупредили, все, что видите здесь, это будет основой всей вашей духовной жизни дальше. Все, что вы сейчас делаете в Вриндаване, все, что вы видите, то, что услышите. Завтра парикрама на холм Гавардхан, сказали. Готовьтесь. На муравьев не наступать. Это жители Вриндавана. Помните, что пыль, по которой вы идете, по этой же пыли бегала Кришна. Пыль та же самая осталась. Я перебываю до смерти. Тут муравьи все прижимать. Что делать? Смотреть, оба нужно. Натрясли какое-то дерево с фруктами, сказали, это калпа врикша. Просите что угодно. С одной стороны, она напугала, с другой стороны, сильно заинтересовала. Мы обошли весь холм Гавардхан, равняясь направо, то есть голова всегда была в эту сторону. Смотрели, холм Гавардхан перед собой. И потом пришел Гопал Кришна Госвами на парикраму и сказал на лекции у Гавардхана, говорит, это место ведь необычное. Здесь рождаются дети. И здесь живут люди, хотя здесь жить нельзя. Невозможно. Это самое жаркое место на планете, где живут люди. Плюс 60 в тени. Летом бывает. И они не покинут это место, ведь ни за что. Бывает, что они уезжают в Дели, в крупный город, куда-то учиться, в институт, но все они возвращаются обратно на Гавардхан. Никто, родившийся на Гавардхане, никогда не может покинуть. Вы видели Гавардхан, скажу. Теперь. Любой камень, который вы увидите, любой холм, который вы увидите, будет напоминать мне Гавардхан. Любой. Придете просто по дороге, увидите камни, будет напоминать Гавардхан. И это было как сказка в реальности, кто вы видите просто перед собой. Не в фильме, не в книге, а вот холм стоит, Гавардхан. Кришна понял его когда-то. И там у того места вы нисколько в этом не сомневаетесь. Конечно, понял, даже видно. А что с ним еще можно было сделать? Вы нисколько не сомневаетесь, выслушав все там, на том месте, вы чувствуете столько подтверждений в сердце и земле. Все трансцендентным образом. И такое, в таком сознании вы забываете о двойственности. Здесь говорится о сознании Кришна в этом стихе. Тхира, Шанта. Почему? Причина. Почему такой спокойный? Что? Наркотик принял, или стакан водки выпил. Нет, он думает о Кришне. Он думает о Кришне. Вот здесь. Говорит, симптомы, что это человек погружен в более высокое состояние бытия. И в том состоянии вы полностью забываете, откуда вы приехали. Ну, в смысле, вы помните, что приехали из России, но вы забыли, что такое Россия. Хотя это место рождения ваше, Беларусь, это Россия. Это, собственно, нельзя забыть. Но в Вриндаване вы можете забыть это. Знаете, когда вспомните? Когда вернетесь в аэропорт. Москва. Дели, Москва. Посмотрите и подумайте. Я не пойду туда. Я туда не пойду. Я хочу обратно в Вриндаван. Серьезно? Я это испытал тоже. Это точно такое. Когда-то я поехал тоже в Индию. У меня было много вопросов. Проблемных вопросов. GBC. У меня был также один из руководства. На него полномочили, поезжай, выясни, вот здесь список проблем, ты все знаешь, представь, разберись. Все проблемы касались взаимоотношений, конечно же. Руководство, менеджмента и так далее. И я пришел в GBC, в Майпур, на второй же день. Сказал, знаете, очень много проблем у нас. Большая ядра, очень много проблем. Надо решать вопрос. Вот GBC, я хочу к вам обратиться. Сказал, да, конечно, надо. Угу, обязательно. Но сейчас идет заседание GBC, здесь в Майпуре. Сейчас я занят очень сильно. Ты вот приехал, сейчас парикрамы, ганга, киртаны, бхагаватам слушают. Отдыхай. Кончится парикрама в Майпуре, мы поедем во Вриндаван. И там во Вриндаване, перед отъездом, мы встретимся в Сопсуде. Там его высылают. Очень хорошо. Я положил записку в чемодан. И погрузился в парикраму, воспевание. Парикрама прошла потрясающим образом, замечательно. Были спектакли каждый день, преданные ставили. У нас столько удивительных рассказов. Было очень много преданных. Там были почти все махараджи искон. Очень интересно. Замечательно. Приехали в Вриндаван. Я уже собираюсь к отъезду, покупаю какие-то вещи. И идет GBC на встречу. Читаю Чандра. Ты же хотел поговорить. Где проблемы? Вопросы давай. Ну какие проблемы? Ну ты мне в Майпуре говоришь. А, в Майпуре. Нет, какие-то проблемы нет. Ну что их толку обсуждать? Они всегда будут какие-то проблемы. Он говорит, ты правильно все понимаешь. Езжай домой. Просто скажи себе, что последний Харе Кришна. Это помни о Кришне, хорошо? Не надо проблем много, точно говоря. Просто поезжай домой и расскажи об этом. Нужно просто воспевать. Вот. Слушаться Кришне. Не нужна проблема слишком много. И таким образом все... Проблема, беспокойство не приходит в уме, которые не сосредоточены на абсолютно истине. Как же сосредоточить? Искусственно? Очень трудно. Искусственно йога не рекомендуется. Уходить далеко от людей, чтобы не видеть их. Тогда и проблем не будет. Правильно, если вы не видите проблем, ум освободится. В пещеру куда-нибудь там. То есть в одиночестве. И медитировать на что? На себя? На нижнюю чакру сначала? Что человек осознает в себе сначала? Как он себя понимает? Как он себя чувствует? Он чувствует себя как желудок и как гениталии. Все. Обычный человек. Это он явно ощущает энергии, когда желудок полный, чувствует, когда он голодный. Это он понимает. Голод, жажду он понимает. Он чувствует свое существование как голод, жажду, удовлетворение, значит, энергии через пищу. И сексуальное желание. Все. Вот это его сознание. Его понимание жизни. Вот, садитесь, только в одном месте, и медитируйте на желудок сначала. С ним все понятно. Когда в желудке есть что-то, вы одно думаете, когда в желудке пусто, мысли другие в голове. То есть полностью голова зависит от желудка. Как дети, это Анна-Майя называется. Дети такие. Если они голодные, они не осознают маленькие, что им нужно поесть. Маленький ребенок не понимает, что им нужно поесть. Он начинает кричать, раздражаться, бросать игрушки, что-то не получается, нервничать, мать знает, голодный. Иди поешь. Нет, я играть хочу. Ничего не понимает. Мать просто берет ему ложку. Вот раз. Оп. Вкус почувствовал, начал здесь. Все задумался. Все поел. Все. Спокойно играет, никаких проблем нет. Это осознание называется Анна-Майя. С этого начинается какое-то осознание себя, понимание себя. Я желудок. То есть все мои мозги мои в желудке, в гениталиях сначала. Я женщина, я мужчина. Я хочу есть. Я хочу пить. И не просто, а с тем человеком хочу есть и пить. Рядом. Это я понимаю. Я понимаю такие себе наклонности, тенденции. Вот мое существование. Если мы это понимаем, хорошо, можем поднять, если мы не сопротивляемся от такого определения себя, что я есть воплощенные гениталии, если я не буду бунтовать, я могу пойти дальше. Если я отстаиваю эту позицию, вы что, я серьезный человек, что вы меня, с чем меня сравниваете вообще? Некультурно, некорректно вы говорите. То есть можно это. Такой человек не сможет понять себя выше. Он просто защищает свою позицию и считает, что это полноценная позиция. Но йоги знают, это не полноценная позиция, не до конца. Нужно развиваться дальше. Они достигают и других уровней энергии. Пран, кроме желудка, существует и сексуальная энергия, еще праны, они тоньше. Вот он пытается понять, что такое праны в этом теле, жизненная сила. И затем управляет энергией ума, мысли, выше еще над пранами ума. В смысле на уровне мысли, а затем на уровне действия. Вот поэтому уже действие — это предвестник освобождения. Если вы соблюдая эти регулирующие принципы на практике, вы одной ногой уже освобождены. Хотя это может казаться трудным. Неважно. Потому что гениталии и желудок будут требовать чего-то, не только они, чувства будут требовать привычных вещей. От чего лучше всего отказаться. Которые противоречивы в йоге. Они препятствуют развитию духовному. От этого необходимо отказаться, если мы хотим достичь успеха в йоге, например. Мясо, рыба, яйца не применяются ни в какой йоге. Гити говорит, что полностью нужно отказаться от сексуальной жизни, занимаясь аштанга-йогой. Мы не занимаемся аштанга-йогой. Полностью не отказываемся от сексуальной жизни. Потому что бхакти-йога более могущественная, допускает, что может быть семья, даже в практике бхакти-йоги может иметь семью, детей. Но в практике хатха-йоги или аштанга-йоги нет. Не путайте с современными клубами йоги. Они, конечно, не практикуют ее полностью, эту йогу. Она здесь описана как таковая. Полное воздержание нужно. 100%. И речь идет о следовании практики. И это самое трудное дело для человека, у которого сознание находится еще на уровне как бы нижних уровней чакр. Но на более высоком уровне становится легче. Когда вы чувствуете пробуждение внутри жизненной силы, праны, становится легко создавать регулирующие принципы. Когда пробуждается прана, когда просто активно сливается Хари Кришна и Хари танцует в этом процессе. Святое имя и вот эти вот танцы для Кришны, песни, активное действие, активную часть, язык, уши, тело участвуют, и вы вдруг чувствуете, что праны, вот эта жизненная энергия начинает двигаться, и вы экстаз чувствуете. О, сила пошла. Никогда в жизни такого не испытывал, пробуждаюсь. Какие-то элементы пробуждения чувствуете, и это дает нам уже силу соблюдать регулирующие принципы, управляя пранами. Потому что праны уже управляют умом. Ум говорит, а может быть сходить все-таки туда, куда раньше ходили. Но прана говорит, такой экстаз здесь, куда мы пойдем вообще? Такой экстаз здесь. Давай здесь останемся. И вот видите, у нас уже появляется выбор. Если нет опыта экстаза, духовных эмоций, выбора нет. Человек будет лечь, влечет его чувство. Говорит. Даже одно чувство отвлечет. Не говорит, что уже 5 чувств. Плюс еще умонастроение. Знаете, 5 чувств еще ничего. Можно как-то побороться с ним, поспорить. Хоть какое-то время выдержать его атаку. Но ум в настроении праздника невозможно выбрать. Знаете, что он хочет? Он хочет, чтобы все чувствовали одновременно наслаждались. Это особое умонастроение. Знаете, что оно обещает? Многообещающее вдохновение называется. Знаете, Новый год празднуют люди. Они все устраивают, чтобы все чувства были удовлетворены, все до единого. Для глаз все приятное должно быть. Лучшая одежда, лучший интерьер. Рестораны они делают, стараются. На Останкинской башне это делают. То есть они для глаз только столько не придумают. Такие интерьеры, такие украшения для запаха, столько духов. Зайдите в парфюмерный магазин, там их тысячи вариантов. Наилучших духов всего мира, это всюду. Люди пользуются им для праздника. Глаза, нос удовлетворен. Потом что? Уши, музыка включается, конечно же. Лучшая музыка. Новый год. Самые все лучшие произведения в голубом огоньке будут сегодня. Вы услышите все это. Для осязания, несомненно, вы можете касаться подруг, друзей во время танца, мебели мягкой одновременно. Это все стимулирует. Вкусы, конечно, блюда уже готовятся к Новому году, понятное дело. И вот когда все это вместе одновременно присутствует, в уме возникает чувство, мы будем счастливы в Новом году. В 2009 году, вы знаете, что мы будем все счастливы в 2009 году. Смотря как его отпраздновать, такой он и будет, говорит. Они верят в это. Хотя уже 2008 лет мы не были счастливы, в 2009 точно не счастливы. То есть это такое вдохновение, такое убеждение человек получает. Поэтому он стремится к этому состоянию, когда все чувства довольны везде, куда бы он ни пошел, в западных цивилизациях, в городах, все устроено, чтобы он чувствовал себя празднично. Метро ли это, или улица, или магазин, здесь должно быть чисто, аккуратно, красиво, безупречно, кругом. Вот чтобы человек чувствовал, стимулировало его настроение, вот это предвкушение счастья. Конечно же, буду счастлив в будущем. Каждый должен верить в это. Мы так иногда спрашиваем новых людей на больших программах, кто из вас счастлив в этой жизни полностью. Каким-то там парам молодоженам просто руку поднимет, испуганные немножко. Ну им неудобно друг перед другом говорить, что они несчастливы. Они руки поднимают. А остальные нет, никто не поднимает руки обычно. Эти молодожены смотрят на всех и тоже опускают. Не уверены. Никто не уверен. Никто не сумеет сказать об этом. И они даже обижаются на такой вопрос. Кто-то сказал, ну это глупый вопрос вообще. Ну кто скажет, что он счастлив? Конечно, никто не скажет, что он сейчас счастлив. Там спрашивают, а кто будет счастлив? И весь зал поднимает. И старики, и 80-летние, и 50-летние в надежде на счастье, и 30-летние, и 20-летние, и 5-летние поднимают руки, тоже несчастья нет, ждут счастья. От рождения до смерти все ждут счастья. Один человек умер недавно, 85 лет. Прожил в Алма-Ате. Это родственник одной преданной. Она все не знала, как же с ним поговорить. Он такой атеист. Вот уже вот, уже признаете, уже все симптомы, там, кашель, слизью пошел, все. Близко к смерти. Знаете, когда кровь перерабатывается в слизь, это уже близкий симптом смерти, естественно. Слизь идет. С кровью вырабатывается. И вот симптомы. И она подошла, говорит, дядя ее родной, вы знаете, вот вы, ну, лечитесь, и лекарств много у вас, и хорошо лечитесь, молодец, конечно. Но вы не хотите подумать о душе немножко? О Боге? Ты что, меня хоронить сына? Я не собираюсь умирать. Нет, у меня еще очень много денег на книжке. Основание, что у меня деньги есть на книжке, как я могу умереть? Вы что, зря, как вы что? Что, не образованы, вы не понимаете? Я буду счастлив. Подождите, у меня же деньги на книжке, я могу умереть. Это же нелепо, накопить деньги и умереть. Такого не бывает, правильно же? Как такое может случиться? У кого есть разум, такого не допустит, верно? Он, конечно же, умер через несколько дней. Деньгами так не воспользовался. Также человек думает, какая смерть? У меня вон еще столько работы впереди. Какая смерть? У меня еще дети, у меня внуки появились потом. Мне некогда умирать. Деньги у меня на книжке еще есть. А я еще жениться собираюсь, понимаете, какая смерть вообще? У меня еще, очень даже. Итак, это иллюзия. Люди подвержены иллюзии. И они хотят слышать всегда вдохновляющие вещи. Мы еще будем жить, им говорят, подождите, мы еще поправимся, мы там уже 105 лет с половиной. Ничего, еще как молодой, да, еще будет. Вот это врачи так говорят. Родственник мне говорит, другой наука. Куда его уже? Ну, что толком лечить вообще? Они говорят реальность. Но человеку нет, они стимулируют его к чувству и наслаждениям. И таким образом человек думает в иллюзии счастья, что чувства обманывают его. Приятно все вокруг, приятно. Все приятное говорят, вдохновляют, приносят, ухаживают. Мне очень хорошо, я очень счастлив. Шел человек по улице. Паспорт на дороге. Там машины проносились с большой скоростью. И сбили его. Пролетел несчастный, 15 метров летел по воздуху, бабах об асфальт, и не двигался вообще. Нелепо какого-то положения, застыл так на старте, не двигается. И толпа бежит к человеку, боже, что с ним? Как вы, все, как, что? Он бежит, у меня все хорошо. Где болит? Главное, не трогайте, все хорошо. Главное, просто оставьте меня здесь, и мне очень хорошо здесь на дороге. Только просто меня не шевелите, главное. Очень хорошо, если трогать не будете. Если так, человеку подойдете и скажете, ну как у вас дела? Очень хорошо, только не трогайте меня, в душу не лезьте. У меня все очень хорошо. Истерия счастья называется. Я любой ценой хочу стать счастливым. Выглядеть, увидеть себя и других. Я просто столько усилий прикладываю, чтобы увидеть себя и других, что я счастлив. Утром стоит проснуться и посмотреть в зеркало, и он скажет, о боже. Невозможно смотреть на такое зрелище. Начнем себя приводить в порядок. Столько времени на это тратим, все. Ну, кажется, ничего, более-менее. Можно выходить. Теперь я уверен, теперь я во чем-то уверен. Чтобы придать эту уверенность, там предлагают всякие там средства. Перхоти, иначе вы не будете уверенным. Если вы приходите, у вас там перхоть такая, которая сыпется. Ну как, вы сразу потеряете уверенность, верно же. Или вы с кем-то общаетесь, у вас запах со рта, бах, и человек теряет сознание. Ну как вы будете верить? Ну вот вам прыскалка в рот, вот вам прыскалка от перхоти, вот вам прыскалка от пота. Вот теперь будьте уверены в жизни, теперь будьте счастливы. Такие искусственные методы. Люди верят в них. Все магазины завалены дрянью. Я почему так говорю, потому что мысли должны быть чистые у человека, а не запах. Тогда и запахи изменятся. Я прошу прощения. Но это связано. Пример есть. Мадхавачарья. Мадхавачарья уходил из этого мира, и Ишвара Пури служил ему. Мадхавачарья не мог даже встать в туалет. был старый, немощный, чистый, бедный. От себя испражнялся. И Шварупа убирал его испражнения, но пахли они розами. Такова история. Господь Ришабхадева то же самое. Мочился и испражнялся, на том месте, где лежал. Пчелы вокруг него велись. Это был просто аромат. Аромат сада райского. Даже испражнения были чистые. Чистый ум. Харидас Такур жил в земляной пещере. Мы видели ту нору в Бенгалии. Но люди думали, что это великий храм. Ум чистый был Харидас Такур. Им казалось, что он находится в чистейшем месте в храме. То есть чистый ум. Чистый ум очищает даже эфир. Даже физическое существование. От всех даже болезней человек может излечиться в этом состоянии. Это теоретически нам известно. Практически такой ум создать, здесь говорится, непросто, быть таким невозмутимым, чистым. Не реагировать на эти вещи. Хорошие, плохие, знаете, как дети. На хорошие идут туда, плохое убегают оттуда. Хотят только хорошее получать, не хотят ничего плохого. Изнеженный ум такой, знаете, нечистый ум называется. Ищет только, где хорошо ему, где-то ему приятно, где ему выгодно. Все остальное критикуют. Это нечистый, завистливый ум. Отсюда и запахи даже меняются. Как одна женщина учила одного брамана. Ты браман, но ты гневный браман. Она не видела ничего, что он недавно одну птицу там в гневе сжег. Такой был могучный браман, знаете. Как эта птица там пролетала и упала и испражнение на этого брамана. Посмотрел на нее, вступились. Потом подумал, сколько я отчества отдал. Гнев не сконтролировал. И пошел в какое-то попросить подаяние. А женщина какая-то выходит, домохозяйка, и говорит: ты, браман, ты гневаешься. Зачем ты птицу убил? Откуда она знает? Потому что я служу своему мужу. Я помню свою обязанность целомудренно. Потом я вижу прошлое, настоящее, будущее. А запах у тебя изо рта плохой, потому что ты не выполняешь свои обязанности. Она сказала. Потому что ты эгоистичен. Ты выбрал духовную практику только для себя. Но ты пренебрегаешь семейные обязанности, которые от тебя также еще требуются. И она ему проповедовала. И прям удивилась. Простая женщина. Такая мудрая. Женщина знает, как исполнять свои обязанности. То есть здесь имеется в виду, что человек должен быть невозмутим в исполнении обязанностей. А не высокомерный. Смотря на других свысока. И поэтому невозмутимый. Потому что выше других себя считает. А исполняя в исполнении обязанностей в действии. Действие показатель совершать. Плохо вам, вы повторяете Хари Кришна мантру. Хорошо, вы все равно повторяете Хари Кришна мантру. Вы не оставляете процесс. Так что плохо, иду к Богу. Хорошо, иду на дискотеку. Нет, все равно иду к Богу. Все равно стою с Богом. А это называется невозмутимость. Ранешин. Влекут чувства. Мы можем терпеть, потому что у нас праны двигаются. Идем на киртан. Праны двигаются. И отступает желание снова. Можем продолжать духовную практику. Есть позывы удовлетворять чувства, а мы идем на киртан. Мы молимся Кришне, если что-то не получается. Мы даже плачем, скажем: Кришна, пожалуйста, помоги. Вот это называется твердый тхира, невозмутимый. Человек достиг же в йоге определенного совершенства. И не думайте, что есть что-то невозможное в сознании Кришны. Что что-то есть невозможное. Никогда так не считается. Что невозможно соблюдать какие-то принципы, или невозможно повторять 16 кругов мантры. Невозможно освободить дураков. Это вопрос полномочий. Как только человек получает полномочия, это становится возможно. А если не получил полномочия, он должен выбросить их. Должен их вымаливать. Это практика попрошаек. Да? Здесь вот не принято выпрашивать ничего. А в Индии люди не стесняются попросить. Нищий человек, он может пойти, подойти и попросить. И не отстанет от вас. И вы можете даже нагрубить, он станет еще смиреннее. Может даже ударить, он еще смиреннее станет. Он победит и все равно своим смирением. Не были в Калькутте? Если белый человек выходит в калькутском аэропорту, то сразу люди подойдут к нему, еще будут просить что-то. Так, где-нибудь богатые люди приезжают. В Искандине ничего нет, но это не так просто. Они так и поверили, что ничего. Он приехал из Америки, ничего нет, что вы. И там дети и прочее. И при этом, даже если вы гневаетесь, они становятся смирением еще ниже, в конце концов, выглядите, ладно, возьмите. Он побеждает. Это что-то подобное. Простите и получите. Стучите и откройте. То есть это вопрос нашего смирения уже. Решимости и смирения. Чтобы получить эти полномочия, чтобы получить отношения с Богом, тоже нужна решимость и необходимо смирение. Чтобы Бог сначала нас вообще внимания никакого не обратит. Я скажу: Хари Кришна. Я сейчас смотрю, какой великий человек. Какое счастье для меня вообще, что меня счастливо этим звуком Хари Кришна. Без него я просто пропал. Не так конечно отреагирует. Потому что за выскочка-то? Мое имя повторяет. Еще от мяса не отсох. Мясо на губах не отсох. Зовет меня. Ну, понимаете, да? То есть, какое, как можно это Бог посмотреть? Это наш уровень. Но если вы продолжаете это делать, то уже от мяса отказались, уже от того отказались, и от того отказались, и от того отказались, то Кришна может обратить внимание. Нет, он ради меня уже очень много делает. Этот маленький, но он очень много делает. Я не могу просто смотреть на это так. У него есть сострадание. Знаете историю воробьихи? Как она вызвала сострадание, как она добилась своего. Воробьиха победила океан. История о том, как воробьиха снесла яйца детей своих на берегу океана, к несчастью. Океан их смыл в воду. Воробьиха сказал, пожалуйста, верни обратно, ты великий, зачем же ты, твоя семья, верни обратно моих детей. Океан подумал, что тут слушать вообще? Его не видно вообще, что здесь, что тут. Имеет ли какое-то значение ее потомство или что-то, ее проблема? Он такой великий. Она сказала, так, ты меня не слышишь, Диана. Тогда тебе будет плохо. Она разгневалась, как мать, у нее глаза налились кровью. Воробей, маленький воробей. Разверелись, говорит, я тебя осушу. Клювом буду черпать, черпать. И вычерпаю тебя до дна, и все равно заберу твое потомство. Сумасшедший, как это воробей подлотил. Ну, я себе шумел безмятежно, спокойно. Не обращай внимания на все попытки. И воробьиха стала тогда, она стала летать, каплю туда и уносит, льет туда и выплевывает, туда и выплевывает. Я все равно сушу, рано или поздно, это вопрос времени, думала. Глаза в крови все-таки. Взъерошенная, злая. Мать. Представьте. Видите чувство матери? Она может машину отбросить в сторону, если наедет на ребенка. Автобус даже говорит. Современные матери, они круче, конечно. И этот пример, он был сумасшедший просто, вы можете себе представить, сумасшедший пример. Он сказал, какой-то бах, тут бегает, Хари Кришна повторяет, служит Кришне. Этот пример сумасшедший совершенно. Ну, Кришна, представьте, безграничный Бог, Господь, там, самодостаточный, все Вайкунхи, там, Галока, там, такие-то, какой-то бах тут бегает. С сигаретами еще в кармане. Служит Кришне. И весь мир стал смеяться. Боже мой, что за воробьиха сумасшедший. День за днем, да? Да забудьте про своих детей. Снеси другие яйца, да и все. Нет, я обещала, я его вычерпаю. И слух стал разноситься. Вы слышите этого воробьихи там? Сумасшедшая. Она уже там полгода. Повторяет Хари Кришна. И дальше, и дальше, и дальше на всю вселенную. Чем дальше время шло, слух распространялся об этой ненормальной воробьихе. И в конце концов, среди птиц слух дошел до царя птиц, Гаруда. Гаруда — это транспорт Вишну. Он птица, конечно, но это не просто птица. Это чистый преданный, всемогущая птица. Он услышал, серьезно, такая есть воробьиха. Моя сестренка. Пойду посмотрю. Нужно убедиться, увидеть эту решимость. И Гаруда спустился сюда, в обычном размере. Какая решимость, какое качество. Какая целеустремленность, непреклонность, бесстрашие. Он видел все духовные качества. Океан, сказал он, немедленно верни яйца этого воробьихи, иначе я думаю с тем же самым сейчас. Океан задрал голову. Гаруда. Я понял. Вот, пожалуйста, все. Воробьиха сказал, понял? Мы тоже можем услышать сострадание у Шрилы Прабхупады. Он скажет Майе, ну не трогай, ну пощади этого человека. И нам станет легче, нам станет еще легче. Мы скажем, вот так-то он всем. Всем материалистам. Goodbye, чао. Ничего общего между нами больше нет. Я вырываюсь из этого общества, из этих привычек имеется в виду. Теперь я уже в другом качестве, теперь могу что-то говорить им людям. Пожалуйста, оставьте дурные привычки, я могу говорить, у меня есть право уже, потому что я поднимаюсь над привычками, мне дают полномочия, я могу уже говорить, уже могу повторять Бхагавад-гиту, служить Кришне. А Кришна говорит, Бхагавад, если кто-то повторяет из круга моих преданных, дороже слуги не бывает. Но я становлюсь дорогим слугой. Слугой Кришны. По милости Шрилы Прабхупады. Комментарии просто читаю, повторяю. И все. У нас сделают всех нас слугами Кришны. Поэтому в этом процессе мы постепенно обучимся всем регулирующим принципам, всем стандартам чистоты. Силы постепенно придут. Искренняя душа будет обладать любыми возможностями. Соответственно, с местом, временем, обстоятельствами. Вы преодолеете все обстоятельства, в которых находитесь. Просто путем искреннего воспевания святого имени. И тогда человек умиротворяется, и действуя на уровне бхакти, он уже фактически считается освобожденной душой и принадлежащей к этому миру. Иногда я на самом деле не себя чуть наслажденный, верно? На каких-то хороших программах. А море по колено. Мы поем, идем, танцуем, все нормально. Так. Но иногда мы чувствуем, Ну снова чувствуем освобождение. То есть мы как бы нестабильные в освобождении. Уже знаем, что такое освобождение. Опыт у нас уже есть, иначе мы не были во Вриндаване, в Майяпуре. Эти места специально для чистого преданного служения, это не просто святые места, это маха святые места, великие, очень, очень сильные места, это самые сильные места во Вселенной считается. Гвардхан, Радакунда, Майяпур, явление Господа Читания, вот эти места считаются из всех святых мест, это маха, величайшие. Джаганатха Пури туда относится. Там особо. Есть также другие святые места, есть тиртхи, где полубоги спускаются, храмы, много в Индии есть такие храмы. Эти храмы также были не только на территории Индии, но и на других континентах в свое время. Например, в России есть Акунёва, есть Аркаим, это ведические города. Например, в Акунёва там нашли божество Ханумана. Это под Омском, в России, так и слышали. Агни, храм Агни в Киргизии, в Истыкуле, в пещере, в скале, храм Агни, склонили, тоже ведический храм. Они были повсюду. Тиртхи, где полубоги себе. Акунёва это место, на самом деле, предполагают, тот, кто знает, как ведический там, обладает ведическим знанием, утверждает из Индии, что Акунёва это одно из мест, где Шатарупа и Ману совершали жертвоприношения. Это прародители человеческого рода Ману. И Шатарупа его упоминает. Ману это сын Брамы вообще. И от него пошел человеческий род. Вот в том месте Акунёва, это место было Яги. Одно из мест, где они совершали также Яги. Ведическая история она хранит такие знания. Существуют такие знания, что культура была ведическая. И... То есть люди везде имели опыт жертвоприношений. Яджур-веда, собственно, одна веда существует, веда яджур, ягве. Другого пути, к счастью, нет. Только через совершение жертвоприношений, через отдачу. Это самое трудное, что человек может делать. Не просто отдавать. Например, знаете, какой людям на лекциях? Вот, чтобы понять, что такое отдавать. Это самое важное что в жизни, что может быть. Например, я решил завтра дать музыкальный шедевр всему миру. Немного палая студия, сегодня ночью там напишу что-нибудь, и завтра предложу шедевр всему миру, чтобы все люди приняли мой музыкальный шедевр и наслаждались. Я думаю, так легко. Вы послушайте, скажете, лучше бы он не писал ничего. Нет, хорошо, на 5 минут можно послушать, но лучше ты не писал. Это редкость, если кто-то может дать музыкальный шедевр, это ягья, чтобы она была принята. Не так просто. Попробуйте кого-то накормить, чтобы он был полностью удовлетворен. Не так просто это сделать. Нужно иметь такие ситхи, такое понимание человека, такую интуицию. То есть ягью совершить нужна высокая очень квалификация. Отсюда это счастье исходит. Когда вы квалифицированы, талантливы и совершаете что-то, отдавая людям, вы становитесь очень счастливы, как принимаете. И какая высшая ягья, когда это делаете для Вишну. Буквально делают, огонь разжигают, это язык Вишну превращает божество в огонь прям. В плазму. Есть мантра специальная, при помощи звука. И туда льют масло топленое, бросают зерна, вот, благостная пища. Цветы, фрукты также кладут туда. Вишну ест. И совершая такую ягу, все атмосфера очищается. Вот это праздником. Все, кто пришел на ягу, становятся друзьями. Даже не знаю, друг друга. Все, связь внутри появляется. Это яджурведа. как совершать такую яйку, как обучиться отдавать, чтобы люди все были счастливы. Вот это наука. И мы хотим служить Кришне, это высшая ягья, высшее жертвоприношение. Когда удовлетворяете Бога, вы можете даже не поклоняться полубогам. Вы уважаете, но можете не поклоняться полубогам, больше никому. Достаточно это все сделать для Бога, и вы освобождены от всех обязанностей. Родственники, страна, учителя, все остальные автоматически будут удовлетворены, говорите. Отдельно можете не поливать ветви дерева, полейте сразу корень. И все дерево будет, получит энергию. Вот как бы это уже вывод всех шастр, что мы должны служить Богу, направить эти усилия на удовлетворение Бога. А потом эта энергия распространяется повсюду, и удовлетворены все становятся. Таким образом, человек может жить, совершая ягью, в атмосфере непривязанности, в атмосфере счастья, бесстрашия, доверия, любви, и становится невозмутимым. Не путайте, что человек сидит на печке и невозмутимо стоит. Не об этом говорить, а о том, что невозмутимость, она сопутствует высшей энергии, когда вы на самом деле удовлетворены внутри, становитесь невозмутимым. И потому что вы ненавидите этот мир, поэтому становитесь невозмутимым. Или терпите этот мир очень хорошо. А потому что внутри вы чувствуете счастье, поэтому вы невозмутимы. И это счастье преданное служение, о котором будет Кришна говорить позже, в других стихах. Здесь только он говорит об этом философски, несколько технически. Это показывает симптомы, что человек в недвойственности должен быть вот таким, вот уравновешенным человеком. Не печалиться, не счастье, не слишком радоваться счастью материальному, все это временно. То есть Бхагавад-гита учит совершенству бхакти преданного служения, которое выражается в таких стихах, как «Ман, мана, бхав, ман, бхакто, матьяджи, мам, намас, куру». То есть «Думай обо мне, поклоняйся мне, служи мне». Погрузи в меня весь ум и разум, и все это будешь жить с Богом. Всегда будешь жить с Богом. Так, Кришна совет. Тоже как бы вывод Бхагавад-гиты, что мы вечные слуги Кришны всегда. Это, значит, выполнение всех обязанностей. Все в честности совершенно. Отсюда невозмутимость. Когда вы все выполнили обязанности, вы спокойны. Ум спокойный. Все обязанности выполнены в вашей жизни. Нет больше никаких долгов, кармы нет. Вы спокойны. Вы умираете. Счастливый человек. Счастье достигается в конце. Анта, конец. Веда Анта, конец всех лет. Все, вы возвращаетесь в Бог. Очень счастлив. Харе Кришна. Какие-то вопросы, пожалуйста. Да? Вопросы? Какая тема сегодня у нас была? И вопросы?
Задавали вопрос, когда его братья умирали на озере, когда пили, не хотели отвечать на вопрос, один из вопросов был, что какой самый счастливый человек, сказал тот, который не имеет долгов.
Но мы только что об этом как закончили лекцию, нет. Выполнили все обязанности, значит нет долгов. То же самое. Например, вы устроены на работу, и не пошли сегодня на работу. Вы будете спокойны. Вы спокойно будете спать, все, и будете счастливы. Или наоборот, вы хорошо сегодня поработали. Удовлетворены полностью. Автоматически. Долг выполнен. Поэтому вы свободны. Люди путают. Они думают, когда вот если я не буду выполнять никаких обязанностей, это свобода называется. Нет, не свобода. Это постоянное беспокойство, проблемы в уме. Праздный ум и сердце дьявола, говорит. Там поселяются большие проблемы. чувства имеют место, духовные практики тоже. Мы не пытаемся от них избавиться, мы их просто держим под контролем. В Гите говорится о контроле чувств так. Черепаха, когда ей необходимы конечности, она их использует, когда нет, она их прячет. То есть чувствами можно пользоваться, когда это необходимо. Но в Сангхите говорится, что чувства не столько контролируются усилием воли, сколько стремлением к знанию. Я когда вы читаете Бхагавад-гиту или Священное Писание, тоже можете что-то чувствовать, верно же? Это нормально. Не нужно думать, что это неправильно. Нужно что-то переживать. Читайте Махабхарату, там очень много переживаний. Там есть как бы прибежище для чувств определенные. Это не является препятствием в данном случае, если вы занимаете чувства в преданном служении, а не имеют место. Почему приятно иногда думать, что Саддхана Кришна начинает отказаться от всех чувств к родственникам, к стране, к природе, к красоте. Но Кришна говорит, Бхагавад-гите, что он эта красота? Как вы можете от нее отвернуться? Это невозможно. Просто все мы связываем с Кришной. Мы вспоминаем Кришну, вот и все. Что тоже мы напоминаем о Кришне. Это сознание Кришны. А эти чувства, они еще глубже. На самом деле. Вы видите, солнце восходящее. Красиво, правда? А если вы думаете, что такое солнце? Если вы думаете, какой-то шар там горящий, это одно. А если оно еще за Кришна, открывает глаза, это другое. Да, что больше счастья он даст? Ну вот видите. Видите, вы можете чувствовать глубже. Эти глаза могут быть гораздо глубже соединены с разумом. Но вы станете поэтом сразу. У вас дар поэта проявится. Дар художника.
Вы говорили о том, что не повторять круги, соблюдать принципы можно только если есть полномочия. Вот я так поняла, что полномочия даются преданными, старшими, через Прабхупады. И вот как можно заслужить такую милость, чтобы они дали эти полномочия?
Что преданные дали полномочия? Это происходит естественно. Помните тот случай из Махабхараты? Две армии стоят друг против друга. Гита уже рассказано. Все решение принято. Окончательное сражение. Юдхиштхира берет оружие. Он царь, главное там лицо на поле битвы. Другой никто не берет она. Рядом с Дурьотханой стоит колесница Бхишмадева, полководца всей армии его. А рядом с Юдхиштхирой братья Пандавы, Арджуна и другие. Самые сильные воины. И Юдхиштхира кладет лук на колесницу, сходит на землю и идет пешком к деду Бхишме, который сейчас его враг, на самом деле, на той стороне. Который он сильно любит, как своего деда, и дед тоже любит Юдхиштхиру. Он подходит, руки в пранам, и кланяется ему от всей души искренне. И говорит, дед, прими мои поклоны, мою преданность и любовь. И дай мне благословение на победу. И Бхишмадев, его сердце тает просто. И руки поднимаются, говорит, благословляют. Дурьотхана стоит рядом. На все это смотрит. Как змея приткнули ногой. Ты что делаешь, Бхишма? Ты мой военачальник, кого ты благословляешь? Врага благословляешь перед мной. Но Бхишма говорит, ты глуп, Дурьотхана, ты не поймешь. Если человек искренне просит благословения, руки сами идут благословения. Это невозможно. Это невозможно. Но также можете заслужить благословение преданного. Бхагаватар Сарасвати такую формулу давал. Не стремитесь увидеть Бога, ведите себя так, чтобы Бог вас сам заметил. То же самое, что сейчас мы приводим пример. Принцип такой. Занимайтесь преданным служением. Служите преданным, помогайте им в миссии. Мы служим преданным, не удовлетворяя их чувства, а служа, помогая им в миссии Прабхупады. Господь получит много благословений. Мы говорим, чтобы было понятно, как служить преданным, как правильно служить преданным. И не должны опускаться на уровень удовлетворения чувства. Мы прежде всего помогаем тем преданным, которые заняты в миссии полностью. Не очень дружелюбен или оскорбителен. Не очень, это не такой большой порог. Если он не очень дружелюбен, ничего страшного. Если он очень дружелюбен, другое. Или не очень. Брюжит называется. Чувства неудовлетворены, он совершает аскезы какие-то, знаете, чувства неудовлетворены остаются. Он начинает брюжать, ходить. Это можно тоже понять. Какое-то время человек может стать таким. Но обычно старики становятся такими, потому что они стареют. Начинают брюзжать. Критика всех молодых вокруг. Не такая уж большая проблема. Кришна — это личность. Он все понимает. Что у него хорошая жизнь. Что ему трудно в сознании Кришны тоже есть свои трудности. Помню, как однажды попал Кришна Госвами, попросил меня поприсутствовать на даршане с женщинами. Женщины попросили у него даршана. Говорит, я саньяси, тут должен быть из брахмачари рядом. И мужчина говорит, ты посидишь со мной рядом? Я посижу, слушай. Приходили русские матаджи на даршане. Все обеспокоены, там какие-то у них проблемы. Махарадж отвечал на их вопросы. Я удивился, как он быстро решает эти проблемы. Я просто потрясен. Одной фразой, раз, и все, проблемы нет. Махарадж, знаете, у меня сомнения. Я одолеваю эти сомнения время от времени. В чем вы сомневаетесь, в Кришне или в Майе? В Майе. Нет проблем. Следующий. Очень острый разум. Махарадж, у меня проблемы. Но у вас нет проблем, вы замужем. Следующий. Все быстро. Все надумали. В сознании Кришны проблем не существует. Они от Майи свой проблем. Если вы внимательно повторяете мантру, вы счастливы. Когда вы несчастливы? Когда вы ее невнимательно повторяете. Да примешиваются материальные мысли. Вот это ад. Что-то нужно одно выбирать тогда. Потому что это будет невыносимо. Если вы зажигаете огонь, то не лейте туда воду. Потому что дым разъест глаза. Сам по себе огонь очень полезен, не можно готовить, там много что можно делать. Если хотите разочаровать, не лейте воду туда, не смешивайте с водой. Будет куча проблем с этим процессом. Либо если хотите иметь воду, имейте просто воду отдельно. Тоже не будет проблем. Но вместе эти вещи не уживаются. То есть, Харе Кришна мантра с материальными мыслями не уживаются. Это очень тяжелый и трудный процесс. Но внимательно повторите мантру, все будет хорошо. А какое ты хочешь чувство наслаждения? А какого спрашиваешь чувство наслаждения? Какие чувства наслаждения можно получить? Значит, да? Список составить. Приятный, очень практичный у нас. Хотят законно наслаждаться и просят список огласить сразу телефон. Наслаждайтесь всем, кроме четырех вещей. Можете даже в публичный дом, хотите соблюдать принципы, пожалуйста. Главное соблюдать принципы. Ходите куда угодно, делайте что угодно. Только соблюдайте четыре принципа. Не ешьте мясо, рыбу, яйца. Не принимайте никаких интоксикаций. Не говорите в азартной ежедневной махинации, никакой законовой секции. Делайте что хотите. Все можно. Свободно. Вас никогда не постигнет тяжелая трагедия, если вы соблюдаете четыре принципа. Потрясения в жизни вас обойдут все. Особенно проблема мужчин и женщин – это главное потрясение в этом мире. Главная трагедия, когда разрушаются семьи, влюбленность наступает, третий появляется, или четвертый, или пятый, и так далее. Это известная проблема этого мира, главная проблема этого мира. Не нарушая четвертый принцип, и никогда трагедии у вас не будет. Вы не погибнете. Даже если в уме вас произойдет какой-то хаос, вы останетесь целым невидимым. Майя вас не убьет. Будете защищены. Все преданные должны заниматься самоосознанием, Прабхупад сказал. Мы не обсуждаем он, она темы. Он пошел туда, знаете, нет? А она как? И она туда же. Правда? Они там вместе, что ли? И начинаются разговоры кругом. Грабли, как такая, деревенские разговоры. Он, она, он, она. Деревенская психология, что в одной деревне чихнули, другой сказали, будь здоров. Хари Кришна, мы все видим, все под контролем. Это не сознание Кришны, нет. До определенной степени мы, конечно, видим, что делают другие, но мы должны знать, где эти границы. Особенно для женщин это важно знать. Молодые девушки могут быть любопытными, это не грех для них. Женщины, замужние, это уже порог для женщин. Любопытство. Интересоваться, что там, что за стенкой, что там, что в той квартире, а куда она пошла, он куда посмотрел. Это уже порог. Это причина всех сплетен, критики и потери духовного вкуса. Вы все дойдете до полиартрита таким путем. Серьезно, люди. Если язык не остановите сами, болезнь остановит язык. Эта практика очень опасная. Критиковать этот мир, здесь сюда не просит. Повторяйте Хари Кришна и будьте счастливы. Когда я ел за столом, я все смотрел в чужую тарелку, что он сестрил. Мне там лучший кусок. Мать не побак, смотри туда, в свою тарелку, туда смотри. Сейчас мы знаем пример шакалов. Два шакала едят, знаете? Один тут, другой тут. Два куска. Но они не смотрят на свой кусок, они смотрят на другой кусок. Поэтому они взглядятся, не удовлетворены. Мне кажется, тот кусок лучше. Взглядятся, рычат, раздражаются. И в конце концов бросают куски и меняют себе. Это зависть называется. Если вы лишены зависти, можете критиковать предмет. Разрешаете. Потому что это уже любовь. Если не лишены зависти, закройте рот. Помалкивайте. Так написано в Высшей Панишат. Человек, не лишенный зависти, не имеет права даже любовь распространять в этом мире. Он навредит. Равенство, братство, любовь. И сколько людей перерезали, перестреляли? Люди завистливо провозгласили. Так что не думайте, что моя критика исправит человека. Он должен сначала очиститься, прежде чем иметь право критиковать. Гуру умеет критиковать своих учеников. Уже ни учеников не имеет права критиковать. Даже Нарада Муни говорится, очень осторожно в суждениях, кто преданный, кто не преданный. Даже Нарада Муни не рискует определять эти вещи. Так что будьте осторожны в этом плане. Мы можем потерять искру духовной жизни, если мы разберем критический менталитет. От него избавиться крайне сложно. От горшка до вершка это уже большой. Уже можете проповедовать тем, кто ниже горшка. То, что вы уже услышали, как бы ощутили, пережили в духовной жизни, можете говорить об этом. Люди уже это смогут принять, понять, что это пережитое, реализованное, услышали. Да, можете информировать людей, что есть гита, вот там то-то, 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 я уже читал, вот можете заинтересоваться, но вообще хорошо это услышать, реализованной личности, все. То есть можете честно проповедовать людям. они будут тоже детьми. Они будут вам благодарны за это. Важно продать, что гуру он может просто указать путь правильно. Это очень ценная личность. Все мы должны знать, как указывать путь людям дальше, к Шри Прабхупаде и Кришне. Не настаивайте. Это вопрос доброй воли. Кто как будет проповедовать и когда начнет это делать. Пропад начал проповедовать 70 лет. Это очень индивидуальный момент. Есть природа человека, карма человека, много факторов. Нет стереотипов здесь, что все должны одинаково проповедовать, не все работают, что всех увольняли и так далее. Кто-то так может? Но если его уволят, он знает, что будет заниматься какими-то более важными делами. Он ничего не потеряет. Если другого уволят с работы, он останется в одиночестве. Будет искать другую работу. Чтобы там опять его уволили. Один человек в Алма-Ате, преданный, инициированный, он работает в банке, у него очень высокая должность. Но он подчиненный. Также более высокие люди. Как бы владельцы. И вот представьте, он преданный, и там такая элита богатая, люди с, ну как называется, махровый материализм. Он говорит, ну как же мне быть там, то есть, мне сложно с этими людьми, они уже знают, что не ем мясо, допустим, они над мной смеются, я казах. У нас бишбармак традиция, я оскорбляю вообще, когда не ем мясо с ними, там не общаюсь, у меня большие проблемы. Пропадать мне в сознании Кришны, это еще хуже будет. Что делать, не уходить с работы. И несколько лет, года два-три, он ходил подавленный, даже болеть начал. Просто не знал, что. А от этого зависела вся его материальная жизнь. Семья, вот он все это поддерживал, еще пожертвования в храм приносил. Он бы оказался нищим, полностью потерял такую работу. Ему говорили, ну, терпи, ну хоть что-то там нравственное проповеду людям, ну, что-то такое вот косвенное, оставайся на месте пока. Прошло 20 тысяч года, он приходит и говорит, не могли бы вы начитать четки моей начальницы? Я говорю, какой начальницы? У тебя же там все махровые материалисты были. Она, говорит, съездила в Индию, по моему совету, и перешла туда божества, сейчас поклоняется. Теперь хочет мантру повторять. И так далее. Не только начальницы, другие люди стали восприниматься одним. Например, как человек постепенно может Кришна дать ему возможность. Дать этот разум. Дать возможность. Не поступайте искусственно, не подражайте там. В то время мы делали так. Нам как раз хорошо, что нас увольняли с работы. Замечательно. К тому времени это было уместно. Сейчас я не думаю, что это уместно. Быть таким бунтарем, ходить у всех беспокоить. Читаете, изучаете. Есть косвенные методы, которые люди обязательно принимают. Аюрведа, семейная жизнь. Мы делаем все эти семинары. Чтобы привлечь их пользой. Духовной жизни, пользы, потому что это полезно духовной жизни. Затем они уже доверительно относятся к Прабхупаде, к Писаниям и не теряют пользы одновременно. То есть сейчас такие есть методы более, так сказать, научные, более глубокие, более тонкие, более интеллектуальные методы существуют. Значит, люди ничего не понимают. Полное отречение нужно, все нужно бросить, все предаться Кришне. Ничего не понимают. Они же не понимают Гиту. Они же не понимают, что Арджун был очень квалифицированным человеком, самым квалифицированным человеком был в мире. Они думают, что нужно все бросить, всю квалификацию, все это же не важно. Нужно показать, что физическая культура очень богата знаниями полезными. Гита, она также полна этих знаний. Одна женщина подходит, я говорю, всем проповедую, мне все прогоняют, что делать? Вот кому не нужно проповедовать, сразу гонят в шею и все. Уходи сюда, сектанты. Я говорю, как вы проповедуете? Я им говорю, предайтесь Кришне. Я говорю, конечно, вас выгонят в шею просто. Надо же еще и понимать людей,
правильно?
Когда он не...
Да, и в то же время он является одним из
аспектов. Вишмадев. Слово «пхишна» знаете, что означает? Тот, кто никогда не нарушает своих обет. В этом была его репутация и слава. Пхишма. Особенность. Он не нарушил ни одного обета, который дал. Он еще мог сделать обет безбрачия, кшатри. Все кшатри сказали, это невозможно обет для кшатри, что он делает. Зачем он говорит, такие вещи делает? Пхишмадев всю жизнь соблюдал этот обет. Любой обет, все обеты, которые давал, соблюдал. Это был честнейший человек. Но попал в ловушку этой честности и собственных обетов. Он дал обет однажды. Я приму любого царя, кто будет установлен. Служить любому царю. Неважно. Кто будет установлен, думал, что Дурьотхана был установлен царем. Он должен был служить Дурьотхане. Он не хотел то, что делали Драупаде, Кришнадеве. Он не наслаждался этим, как Дурьотхана или Карна. Или Душасана. Нет. Он негодовал внутри, но обет держал его. Но он не имел права вмешивать с этой точки. Он попал в ловушку собственного обета. Здесь Кришна показывает, что в этом случае даже обеты не так важны, как служение Кришне выше даже обета. Поэтому что он сказал Кришне на поле битвы? Арджуна не беспокоится ни о Бхишме, ни о Карне, ни о Дроне, ни о ком. Они все заслужили смерть. Знаете, они заслужили смерть. Хотя это были великие личности. Одновременно мы их прославляем, одновременно видим, что есть недостаток в любом материальном, даже совершенном положении. Но Бхишмадев необычная личность. Это великий Махаджан. И ради примера он должен был следовать тому, что он обещал. Не спрачивай. Слишком много политики было там. Там было очень много политики. Бхишмадев решил успокоить всех. Все тянули всех на свою сторону. Он сказал, я приму любого, неважно кто. То есть он не принимал все политики вообще.
А после того, как Драупаде остановили пытаться собрать, Бима сказал такую вещь, что у Драупаде, у женщины, которую так оскорбили, не может быть детей. И дальше мы видим по развитию сюжета Махабхараты, что даже будучи в изгнании 13 лет в лесу, пандовыми, у Драупаде больше не было детей. Чем вот здесь вот тонкость, что оскорбленная женщина не может дать рождение достойному
жизни? Я тоже так слышал. Однажды мы были в Майяпуре, и там была кремация одной преданной. Осталось тело одной преданной, была кремация. Мы пошли тоже с этой процессией на берег Ганги. Мы стояли поодаль, мы не знали ее лично. И в лакримации там также была группа женщин большая, ее провожали. Когда зажгли костер, там поставили ширму. И все женщины оказались за ширмой, никто не видел огня. Мужчины смотрели на огонь, женщины за ширмой. Я спросил, почему? Запрещено женщинам наблюдать кремацию. Это может повлиять на их замужество и рождение. То есть глубина восприятия женщины другая. Глубина переживаний больше, поэтому женщины оберегают этих стрессов, этих проблем. Это влияет на потомство. Если женщина видит разврат, насилие, другие вещи, она не сможет дать хорошее потомство. Есть одна история, помните, о корове. Корова там пасется где-то. И решетка. Забор такой решетчатый. Там за забором очень хорошая трава. Эта корова как-то, она там эти рога, не знаю, как-то просунулась туда этой головой и начала щипать. А обратно уже не могла бы. Что застряла. Но поскольку это хинду, они все собрались, мать попала в такое положение, нужно спасти же ее. Ну и все стали предлагать, что делать с этой решеткой. А я ему сказал, что какие проблемы? Спилить рога коровья и все. Не надо решетку трогать. Все молча переглянулись. Хинду такой говорит. Корой спилить рога. Ну, все молча как-то там это корову помогли, вытащили так иначе. И один человек из этой группы пошел к царю и доложил. Вы знаете, тут вот с коровой у нас получилась проблема и застряла. Так вот, один человек посоветовал рога спилить коровья. Хинду говорит. Хинду? Так он не мог сказать хинду. Ведите его сюда, сходу. Будет расследование. Ты хинду или нет, спросил? Хинду? Нет, ты лжешь. Говори честно, кто твой отец, кто твоя мать. Клянусь, я тебя накажу. Я тебя в тюрьму посажу. Признавайся. Ну, я не знаю, может быть, ну, отца не видел, но мать у меня хинду. Зови мать. Кто муж? Хинду или не хинду? Хинду. Все расследовано, все нормально. А что же случилось? Царь расследовал и нашел причину. Оказывается, это женщина. После первой брачной ночи, утром проснувшись, посмотрела в окно. И первое, что она увидела, мясника с окровавленными руками. Вот такие. Только что убили животное. И родился человек, который предложил корове спилить рога. Царь сказал мне, указ. Все женщины, просыпаясь рано утром, в моем царстве должны смотреть на перстень. Зеркальце носить, смотреть на свои отражения, а потом приступать к делам. Вот такие тонкие есть вещи. Сейчас они не учитываются, их никто не понимает. Друпади была великой женщиной. С великими личностями так не поступают. Так же, как с браманами, их никогда сурово не наказывают, потому что это люди другой природы, более тонкой природы, более чувствительной природы. Телесные наказания никогда не применяются к браманам. Не просто говорят вслух, если хотят наказать, но говорят вслух при всех, и все, он сгорает со стыда, он чуть не умирает человек. А другого, если даже публично отлупите, он будет делать то же самое. Драупади это великая женщина.
Почему Хануман не участвует?
Творческий вопрос. Необычный. Фантазия разыгралась, да?
А что-то краем уха просто слышал, что Химасена был такой злой, что он сказал, не трогай, я сам хочу.
Хануман здесь совершенно при чем. Например, даже Хануман, который увидел Пхима увидел в джунглях в то время, встретился с ним, он имел размеры соответствующие с веком Кали. Он выглядел обычной обезьяной. Поэтому Пхим попросил его, покажи мне свою форму, когда ты был голосным Рамой. Он говорит, не могу, сейчас Кали-юга. Я должен ходиться в теле обычной обезьяной. Но ради тебя я это сделаю, скажу. Потому что ты мне напомнил Господа Раму. Я давно не видел людей. И сейчас напомнил Господа Раму, я для тебя покажу. Он показал ту форму изначального Хануман, могущественного. Но в соответствии с местными обстоятельствами Хануман не имел права вмешиваться в эти обстоятельства. Дело не в том, что нужно было там всех порубить, а выполнить долг нужно было всех. Это не просто было самосохранение. Вопрос исполнения долга. Все должны были погибнуть. При определенных обстоятельствах.
Пожалуйста, объясните, вот, ну, по площади для моего приверженного ума такой главный этический принцип, что достаточно уважать, если мы даже не достойны уважения. То есть
да? Всех касается. Это касается всех. Старших уважает. Но вы знаете, что есть старшинство разных. По разным вещам можно определить старшинство. По возрасту, например, первый критерий. Старшего года в человек мы уважаем возраст. Второй критерий это богатство. Богаче человек. Третий критерий это власть, положение социальное. Уважаем. И высший критерий – знания. Брахманы, кшатри, ващи, шудры по-разному определяют старшинство. Мы уважаем все четыре критерия одновременно. Может быть, человек глупый, но он в годах. Мы должны уважать его воду. Всегда есть за что уважать человека, верно? Мы ищем возможность уважать, а не уважать. Да. Есть коридор кармы. Есть узкое пространство, это плохая карма. Выбора никакого нет. Есть широкий, есть выбор. Например, царь Нрига. Известное благочестие, сам Кришна рассказывал о нем. Один грех совершил, то есть корову он два раза подарил по ошибке. Одну и ту же корову сбежал, он подарил ее дважды разным браманам. Из-за этого он попал к Ямараджу. Но Ямарадж, даже Ямарадж, видя его благочестие, дал ему выбор, широкий коридор смотрит. Ты можешь выбрать сейчас. Либо страдать за грехи, либо сразу получить наслаждение за благочестие. Выбирай что. То есть Ямарадж намекнул ему, что он может обойти на самом деле. Намекнул, потому что если бы он попал бы на более высшую планету, мы там нейтрализовал такую карму. Небольшая. Вообще бы не было. Но он попал в ловушку, собственно, благочестия, честности. Царь Нрига. Но я сначала должен честно страдать за свои грехи. И Мараджи, ну и Мараджи, естественно, да, свой выбор хорошо, и он стал ящерицей. Долго. Гигантская ящерица, необычная. Царство. На дне колод жил всю жизнь. Там Кришна достал, потом показал всем. То есть тоже сказано. Вот выбор. А если бы выбрал бы другое, мог бы сбежать. А это предопределено, что выбор дается сейчас. Коридор. В этом коридоре вы свободны. У кого-то такой коридор, у кого-то такой раз. Есть другой пример, если хотите закон судьбы понять и сознание Кришны, как они взаимодействуют, то другой пример поможет иметь представление об этом. Если мы хотим менять свою судьбу, которая равна по ценности просто железу, материальной, мы расплавляем в процессе это железо. Вот такое количество нашего железа, хорошо. А теперь сознание Кришны бьет туда золото. Объем увеличивается? Увеличивается. Количество железа уменьшается? Нет. Увеличивается? Нет. Через какое-то время люди скажут, что это вещь золотая. Верно? Все, освобождение. То же самое количество железа стало. Но ввиду присутствия золота, настолько ценного, что люди уже не придут значения при присутствии железа. Ну, сами посмотрите, это же закономерно, как только кто-то становится преданным, он уже полмира объездил. Все принимают сознание Кришны. Сразу, по-своему. Все принимают. Я не встречал людей, которые не принимают сознание Кришны в России. На лекциях. Что-то же не все равно принимают. Просад принимают. Что-то им нравится. Что-то философии нравится. Все люди что-то говорят, что-то есть хорошее. Все принимают что-то. Да? Так и есть. Уже это влияние происходит. И когда преданный уже получает посвящение, скажем, вы видите, что он уже и здесь, и там, и тут, и там, он по всему миру, и кажется, что движение очень большое. Это не тот же человек, путешествует это всюду. Становится таким активным, но кармы уже нет такой. Карма, значит, привязана к одному месту, прикован человек, все. В одной деревне живет, ничего не знает. Это такая карма у человека. Или в одном городе, или в одной стране. А тут преданных, где их только не видно вообще. Сразу все меняется.
А если сила, если преданный, берется благочестие, оно как бы не подрубает кому-то больному человеку, больному родственнику или другому. То есть это действительно действует.
Действует в себя в степени квалифицированности преданного. квалификации. Насколько он квалифицирован, настолько действует. Квалифицированный преданный просто думает о ком-то, переживает за кого-то, думает, это достаточно. Человек получил благо. Кришна говорит, что птица поддерживает детенышей касанием, рыба взглядом, черепаха мыслями. Ведь я делаю тоже так, как черепаха, просто думаю, что черепаха не получает то, что нужно. Также мать и дети связаны таким же образом. Касание, взглядом, мыслями. Выручник связаны. Касание, мысли, взгляд, слово. Такие тоже отношения. Это чувство, естественное чувство, преданное. А что же вы еще почувствуете? Вот комар вас укусил сюда, вы так автоматически хлоп, и он упал. Вы думаете, вы сожалеете, правда? Это преданное. Прабхупада однажды сидит, его массаж делает, шутит, типа. И комар, и он вот так хлоп, и комар упал. Когда смотрит на него, и он тоже смотрит, все смотрит. Он побежал немножко, осыпался и полетел. Очень хорошо полетел, нормально все. Он счастлив, вообще выжил. Это преданное. Не говоря уже о том, что там война где-то и прочее, если вы внимательно это вот воспримите, вы тоже почувствуете сразу сострадание в такой ситуации. Это здоровые чувства. Один санясик там приезжал, помню, в Алматы, и он давал семинар о... Помните того преданного, у которого рождались дети и все умирали? Угу. Спутник Господа читания. Да. Но дело было в другом. Он говорит, что вот это был такой преданный. И у него родился ребенок. Сидят, слушают с тетрадями. Родился ребенок, так. Хорошо. Он последний все. Потом он умер. Умер. Дальше. Потом у него родился другой ребенок. Так. И тоже умер. Нет, так нельзя слушать. Вы должны переживать. Но ребенок родился, понимаете, ну что, ну что, как почувствовали? Все остальные прекрасно, что нужно. Нужно воскликнуть что-то. Ну давайте все скажем так. Когда ребенок родился. У него родился ребенок, он говорит, по-настоящему, потом он умер, ну же что? Нужно сказать, вот все тренировались, пока не решили наши чувства. То есть мы обычно строим на философский лад, конечно же, всегда. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Что Брама, что муравей, это одно и то же. Это должно быть в глубине сознания, не на поверхности. На поверхности Браман себя ведет как невежественный, как обычный человек, который тоже чувствует, воспринимает, реагирует. Поведение его должно быть как обычного человека. А в глубине он знает, что между Браманом и муравьем разницы нет. И мудрость скорбей здесь не будет, ни живых, ни мертвых. Это глубина его сознания. При этом он может плакать, видя, что кто-то страдает, ощущать. Это не лицемерие, это психология преданного. Не игра, это психология преданного. Не так, что у него философия вся наружу, а все чувства внутри. Наоборот, чувства должны быть наружу, философия внутри. Это должна быть естественная реакция с этим миром.
Почему?
Марат скажет, что Иисус,
это просто меня услышал историю и это повторить сделал.
Да. Не мораль, все поймет, конечно. А зачем это? Преданным. Зачем преданным? Зачем преданным имитировать демонов? На свой путь. И мораль не придет к преданному. Придут какие-то слуги, Вишну. Отправить туда, куда нужно, по назначению. Вы не уверены? А Джамила произнес имя сына Нараяна, и Вишнуты спасли его. Но мы скажем, ну да, он все же как-то имя Нараяна произнес, ему повезло, у него был сын Нараяна. А я неизвестно, что там произнесу у него смерть. А есть другая история. То есть там Ямадуты должны были отступить. Перед Вишнудутами которые убедили, что этого человека нельзя брать, потому что он чистый. Он очистился, произнеся имя Бога вместо смерти. Убедили. Но другой человек, он жил со своей семьей и никогда не рисовал святое имя. Был занят работой, обязанностями. И даже дети, когда выросли, это говорит, отец, ну почему ты не повторяешь святое имя? Все повторяют, мы повторяем. Вся семья, ты только работаешь и работаешь. Он говорит, я буду повторять. Я перед смертью буду повторять. Сейчас мне некогда. Вот отец умирает. На самом деле. И говорит, все, я буду повторять, что ты мне умираешь. Чего ты мне принесешь? Чего так не было дома? Или в магазин покупать? И бежали, он уже мертв. Он не успел повторить святое имя. И пришли, я могу ты. Ага, это точно не повторялся. Возьмем кому-нибудь, Кемарад. Опять Вишнудут говорит, нет. Почему в этот раз нельзя? Он не воспевал святое имя. Никогда Богу не служил. Он только вот домашним делом занимался. Деньги. Он хотел воспевать святое имя. Он видел еще одно желание. Какая история. Много интересных, вдохновляющих историй. При этом не должны слишком переживать о своем будущем. Просто зайти к Кришне и все. Этот путь, который не имеет препятствий. Кажется, что есть препятствия. Вишна Чакравати Такур сказала, что искренним преданным бояться нечего. Он может закрыть глаза и бежать бегом. Не столкнуться не пойдет.
Что есть гарантирующий какой-то процесс, который точно не вернется к Кришне. Поэтому ответили, что гарантии нет, все равно ну, как бы Кришна не стоит за собой. Там, у меня был вопрос такой, что разве не Кришна дает этот процесс? Уже и дает процесс. Для чего он такой дает? Что это как издевка такая? Ну проверим. Ну, на вас, извините. Если он дает, по-моему, он же увидит, что делает, дает Богу, это Шимадбхагу, дает процесс, это святое имя, сам это сам приходит. Как бы вылетит, что ну, как бы он видит, что он делает. Это как начинаешь делать, не знаешь, как в Библии написано, Бог сотворил, посмотрел и понял, что хорошо. Это такой какой-то процесс, непонятно, сотворял Бог и не понял, что сотворяет. Как это непонятно. Все вроде сотворял, дает и говорит, делайте, ты будешь рады, вдруг там.
Есть перемеси. Мишра Бхакти называется. Шуда Бхакти. Там все ясно. Шуда Бхакти уже есть гарантия. Все. Мишра Бхакти гарантии нет. Перемеси существуют материальные. Поэтому, с одной стороны, мы хотим быть чистыми преданными для Кришны. Хотим быть близкими в отношении с Кришной. Хотим все. С другой стороны, у нас есть материальные желания. Такие жизни. Кришна выполняет то и другое. Значит, уж гарантии нет в этом случае. Он решает, как выполнить, в какой форме, куда дальше пойдет преданный. Например, если есть желание чувственных наслаждений, вместо желания преданности, преданный еще раз родится, рождается в этом мире. Ничего не зная, Кришна удовлетворяет свои чувства, подражает другим людям. Быстро в этом разочаровывается и встречает преданных. Продолжает свой путь. Кришна выполняет свой путь.
при условии истины. То есть Кришна говорит, что матрёну можно совершать ужасно, просто он продолжает. Это получается, он считает завтра.
А это другое.
То есть искренне. То есть у него есть недостатки, да, он там что-то еще может там соблюдать, но в сердце он живет, он мечтает об этом, он плачет об этом, он хочет именно.
Если его желание доминирует служить Кришне, он вернется к Кришне. Остальная карма просто сгорит.
Можно сказать, что при таком сознании, при таком, если он серьезно относится к этому, он действительно проникся тем, что говорит Кришна.
Есть другой пример. Лесной пожар, представьте себе. Это сложный вопрос. Лесной пожар, пример хорошо иллюстрирующий этот ответ. И ветер дует, как сегодня ветер. Видите, какой ветер был? Был непостоянный. Он был какой-то вот такой весь. Да? Предугадать, что будет, какой будет следующий шаг вспышки, мы не можем при таком ветре. Одно дерево загорелось, ветер дует, значит, это дерево загорелось. Следующее нужно. Но ветер порыв, и через несколько деревьев пожар произойдет. Такое случается. То есть, как это делает преданный молит Вишакханишат? Позволь мне умереть сейчас, когда я как раз в хорошем сознании Кришны. Вот этот порыв есть. Я могу вспомнить и уйти к Богу. А вдруг потом этот ветер изменится? То есть вот это, Мишра Бхакти, она вот как вот этот ветер. Большой силой это чувственное желание и желание служить Кришне. Поэтому гарантий таких нет. Но шанс есть.
Я не защищен от Прабхупады и Прабхупады.
Защищен? Поэтому не теряется на них Кришна.
Значит, он собирается.
Не теряет, но рождается снова в этом мире. Не теряется на них Кришна. В этом смысле гарантия, что плод не разрушен. В этом смысле, конечно, гарантия, что сохраняется знание Кришны в прошлой жизни. Все. Но Мишра Бхакти это не Шуда Бхакти. Есть разница. Все же есть разница.
Вы помните, какой дал обещание Химасена Душасана, когда он вдруг так зовут обещание?
Да, выполнил.
Вы не помните, как обещание было
тогда? Хим? Он эти руки, кто тебя вырвал. Оторвал руки. Это же детали. Не будем углубляться в детали. Тхима сделал вид, что пригубил эту кровь. Он не пил ее. Но перепугал все войска вокруг. Все стали раздвигать врагов в сторону. Перепугал до смерти всех врагов. И даже не врагов перепугал. Его вид был очень суровый в это время. Но Тхима даже в шутку не улыбался этот человек вообще. Это его природа была. Дхритарашра знал, что опасность для Дурьотхана только от него может быть. Все остальные там могут прощать, забыть, а это никогда не забудет. Это был кшати типичнейший. Ничего не боялся, к нему был сверхъестественен. Ну, он то, что обещал, то и сделал. С ним шутки плохи были.
Можно ли
им показывать
мультфильмы?
Про кого?
Ну, сказки
Андерсона. Почему? Вы можете детям давать благость сатвагуна. Она нейтральна, она не вредит духовной жизни. Не способствует, но не вредит, как таковой, трансцендентному уровню. Но она дает мудрость. Житейскую мудрость ребенку дает. Вдохновляют детей такие сказки.
Сказки.
Есть сказки тяжелые, например. Моя дочь. Однажды я хотел почитать. Ну что она хочет, ну что она хочет почитать? Мы обычно Гиту читаем с женой, но дочери нужно что-то тоже читать. Я говорю, ну что тебе почитать? Решил я ей почитать какой-то день. Она говорит, Бхагавад Гиту. Но вижу, ребенок как бы стесняется меня. Я говорю, ну почему Бхагавад Гиту? Можно почитать сказку какую-нибудь? Ну не знаю. Я говорю, ну давай хочешь про курочку, Андерсона? Помните там про культ? Черная курица. Вот я читал эту черную курицу, и мой ребенок несчастный от этой сказки чуть не умер вообще. Она на всю жизнь забывает настроение, страшное совершенно было. Там такая депрессия постигла после этой сказки. Легко больше не хотел. Никаких сказок. Источник вечного наслаждения, все там, всегда радость. Пример. То есть выбирайте тоже что-то вдохновляющее дело. Погружайте их в скорбь. Уйти такое тонкое восприятие. Я читал в детстве сказку, когда начал читать сказку про ржавчину. Алиса Петровна ржавчина, как сейчас помню, такая, знаешь, злая, она все ест этот металл кругом. Ее все не любят, хотят от нее избавиться. Она вот жрет этот металл, там, ну, принято. Я не помню, там, как с ней боролись, но с ней стали бороться, она стала все меньше, меньше, чахнуть, чахнуть, и в конце умерла вообще. Я страдал, помню. Ну, как убили эту несчастную ржавчину вообще. У меня была полная депрессия. Ну, в чем она виновата вообще? Я не мог понять. Когда Кришна привел демонов, там понятно. Там все понятно, все понятно, почему и как, и все естественно, просто ясно. Не читайте всевозможные эти вот выдумки, измышления. Читайте настоящие сказания. Есть русские былины, например. Это хорошо. Там какой-то есть героизм, ну, то есть какие-то сильные такие, добрые, сильные там витязи существуют, как бы добро побеждает, хорошо. Никогда не читайте сказки с плохим концом где-то. То есть благость должна быть.
Ну, моим внукам нравится сказка
«Маугли». Нормально. А кому не нравится сказка «Маугли»? Здесь кому-то не нравится сказка «Маугли»? Для детей это приемлемо. Как это? Дети вырастут, они будут знать этой культуры, лучшего этой культуры. Они даже не знают. Должен привести к Богу, да. Скрутить руки за спину. А как еще с ней поступать? Для этого муж просто должен быть сам сознание Кришны. Все больше ничего. Жена автоматически за таким мужем. На самом сознании Кришны. Жена это очень ценит. Ну, благочестивая женщина, конечно. Оценит это. Со временем особенно.
Привязанных к материальным миром. И есть же такие случаи, когда были люди, которые жили в богатстве, были не привязаны.
Богатых людей будет немного. По статистике это не будет. Сейчас это навязано представление, о чем вы говорите. Хорошие деньги зарабатывают. Слово «хорошие деньги зарабатывают» навязано системой. Это стереотип. Людям навязывают жизнь в роскоши. Они знают, что люди все не будут жить в роскоши. Они будут стремиться платить за это все. Стремиться лезть в кредиты, вот эти системы поддерживают, понимаете? Главное – производство потребления для этих магнатов, кто этим все владеет, главное – люди вовлечь в эту систему. Они рекламу дают роскошь, что все это могут сделать. Это не нужно всем. Роскошь. Кшатри имеют право жить в роскошь. Обычно люди должны быть счастливы просто. Не принести большие деньги, а принести большое счастье. А деньги сколько уже судьба посылает, столько и посылает. Вы честно работаете, трудитесь, деньги какие-то будут, правильно же? Значит, семья должна быть счастливой. Если вы дадите Шудре большие деньги, он навеки вечно останется страдать, потому что он боится вообще такой ответственности больших денег. Сам по себе. Ему легче работать на кого-то и получить зарплату, чем иметь какой-то капитал. Его природа другая совершенно. И ему навязывают человеку принять в роскошь. Это уродует людей. В шахте говорят по-другому. Простая жизнь и возвышенное мышление. Счастье нужно потом. А деньги придут сами. Если вы счастливы, если вы квалифицированы, деньги придут сами. Если же вы ваши, вы можете стать богатым. Сможете ставить такую цель. Это соответствует вашей природе. Если кшатри, то опять же это не совсем ваша природа заниматься бизнесом. Скорее, вы должны быть героем и собирать налоги на какое-то дело. На благотворительность. Кшатри – это благотворительность. Кшатри – это благотворительность. Он собирает деньги для благотворительности. Он сам их не зарабатывает, просто их собирает всей силой, законом. Потому что он заботится, чтобы все благотворительность была в обществе. Он имеет право на это, ведь не зарабатывает денег. Все дадут ему свои проценты. Если у брахмана, вы просто должны знать, иметь большие знания и больше не быть никакого интереса. Ни денег, ни власти, ни славы. И вы будете представителем Бога для людей. Тут сразу тоже объясню. Поэтому стандарты, стереотипы отбрасывайте, это понять себя. Если вы счастливы, как лидер семьи, семья тоже будет счастлива. Носите все это счастье. Носите.
Ему пришлось жену продать. А в Махабхарате, когда Карна разговаривает с Шалью, Шали перебитый, он тоже приводит пример, что муж может продать свою жену. И что-то мне так страшно от этих примеров.
Хорошая идея, не забыла об этом. Надо с женой поговорить, не тоже. Можно подзаработать, неплохо. Вы еще мужу не говорили об этом? Надо сначала посмотреть, что с вами будет, потом...
Я ему не говорю, потому что это у меня никто не
купит. Товар никуда не годится, думаете? И слава Богу. Нужно понять в те времена, что такое было, были мужчины и женщины. Это было несколько иное. Иные были обстоятельства. Отношения. Как общались мужчины и женщины в прошлом и как сейчас в ведической культуре. Как сказать это все, чтобы женщины не возмутились. Они могут подумать, что это лишение всяческих женских прав. Но женщина была настолько предана мужу, а она не могла поступить вопреки его воле никогда. Это было невозможно. И муж настолько брал ответственность за жену, что он не мог поступать во вред ей. Это невозможно было. Поэтому все, что говорил муж, жена принимала с полной верой. Даже если он продать ее хотел. В этом все равно был какой-то смысл, значит. В этом вреда не было на самом деле. То есть люди были совершенно другого уровня. Как в случае с Кириллом Харисчандрой, это опять же такая ситуация, был вопрос долга. Исполнение долга должен пожертвовать всем. И жена стала такой жертвой тоже. Как Ютиштира пожертвовал Друпаде, пожалуйста, он проиграл ее. То же самое. Когда муж умирал в те времена, жена не оставалась жить. Не то, чтобы заставляли войти в огонь мужа, а она сама принимала такое решение. Она не могла жить без него. Это уже... Как называется? Третий уровень отношений. Первый уровень отношений мужчина и женщина олицетворяет Индра и супруга его Шачи. Это любовь рабыни к господину, где он просто говорит, а она должна делать все. Никакого другого общения нет. Такая любовь пишет. Это первая платформа. Вторая платформа это любовь... Это была вторая платформа. Первая платформа это Камадев и супруга его Рати. Первая. Это вспышка любви. А потом спустя затухание пепла. Короткая вспышка любви. Страсть. Второй уровень это Индра и Шачи, где это любовь рабыни господина. А третья платформа любви это уровень Ямараджи и супруги Ями. И если умирает один, не живет и другой. Человек жить, жена без мужа жить не могла. Сейчас это неприменимо. Полностью слово не понимаю. Сейчас редко встречается такая отношение мужчины и женщины. Это третий уровень любви. А всего их семь, значит, еще четыре есть выше. А вот лучше не говорить. Мы уже шокируемся этими отношениями Ромео и Джульетты, что они умерли в один день. Уже это высочайшее повторение любви. Ну, третий уровень. Еще неизвестно, что было бы, если они выжили. А что превратилось бы в любовь? Неизвестно еще. Но сама история, она вдохновляющая людей, что они начинают верить, что есть какая-то любовь по отношению мужчины и женщины. Та женщина, которая входит в погребальный костер именно с таким сознанием, в таких отношениях, она попадает на высшие планеты, не в рай, а на высшие планеты. 36 миллионов лет живет там со своим мужем. Потом рождается на этой планете и проживает жизнь полностью счастливую, безупречную семейную жизнь. Получает такого же, как она хочет получить во всех отношениях. И тени страданий не испытывается. Я только помню это из огорода Пураны, неподробно. То есть такие заслуги, великие заслуги. Сейчас нельзя распространить эту идею продажи жен.
А вот можно прогрессировать, если жена в сознании Кришны, а муж нет, но при том он любит больше, ну, больше, например, любит читать и даже больше знает философию, чем даже я. Можно ли прогрессировать при этом?
Бывает, что если родственники неприятный человек еще глубже прогрессирует, еще интенсивнее не прогрессирует в трудности. Ситуация. Такое случается. Бывает, когда оба преданные, и все ясно, они не очень прогрессируют. Они становятся привычным чем-то. А в такой ситуации этот прогресс может быть даже более интенсивный, внутренний. Может быть, не все стандарты там удается соблюдать, но в сердце прогресс может быть более глубокий. Семья – это любовь, иначе это не семья. Вожделение – это правильно, это вожделение. Но почему называем это любовью сейчас? Вожделение плюс сатва, ответственность можно назвать любовью. Вожделение без ответственности – это похоть, наказывает. Если плюс ответственность – это поощряет, называется любовью. Почему? Потому что это трансформируется в любовь, очищается. То же вожделение и према – это одна и та же энергия. Порицается, когда она безответственная, невежественная. Ответственная она прославляется. Семья поэтому прославляется, а просто отношения мужчины и женщины не прославляются. Жена прославляется, женщина не прославляется. Муж прославляется, мужчина не прославляется. Прославляется долг. Мать прославляется, когда у нее много детей, а семья не прославляется, когда у нее много прославляется. Потому что мать становится матерью и гуру для своего ребенка, а семья нет. То есть добавляются высшие ценности в это рождение человеческое. Священная жизнь человека поэтому считается. По этой причине. Поэтому любовь есть. Надо знать об этом. Иногда супруги говорят, что муж меня вожделеет. Он из-за вожделения женился на мне. Из-за вожделения не женятся. Из-за вожделения гуляют. Женятся по другим причинам. Из-за вожделения не женятся. Вожделение – это проституция, это похоть. Знаете, что такое вожделение? Зачем держать корову, когда молоко можно купить на рынке? Вот оно вожделение. Есть любовь или нет, вы говорите? А то все так недоверчиво смотрят.
Я слышал такое, что если любовь только Кришна, это пробуй. Я так слышал.
Это от Кришны. Не забывайте, что это от Кришны. Да, и теперь супруги должны, живя вместе, найти Кришну. Вместе. Откуда же ты еще? Он становится обществом Кришны. Все трансформирует в этом мире. Обществом, семьей, родителями, детьми, этими отношениями. Расы остаются. Это от Кришны все расы. Родительская раса, дружеская раса, дружеская раса. Откуда это? Это от Кришны. Она отражается здесь, в материальном мире.
нормально же, что преданный по отношению к своей жене проявляет какие-то знаки внимания, точки зрения, руку подарит и так далее, что очень детально и так далее. То есть, я считаю, что если преданный, то еще там 10 километров по радиостанции, еще 10 километров.
Он нормально, здоровый, то, что... На людях он не должен проявлять слишком супружеские отношения с женой. Обходить под руку, допустим, или в обнимку. На людях это не очень хорошо. Неуместно. Самое главное, что должен уметь мужчина в семье, общаться с женщиной должен. Самое важное. Если мужчина не умеет общаться с женщиной, это плохая семья вообще. Если он общается с женщиной только на основании ее телесного привлечения, если только к этому потом в конце концов сводится, эта семья очень слабая. Как только женщина стареет, появляется новая жена. В уме или где-то она обязательно появится. Неминуемо. Общаться муж и жена, они должны через чувства к интеллекту обращаться друг к другу. Научиться общаться на уровне интеллекта. Мужчина и женщина. Вот там новые глубины. И в сознании Кришны это становится очень ценным. Такое общение. Мужчина очень сильно обогащается, общаясь с женой. Я это видел в Индии, опять же, в Южной Индии. Там океан, и после жаркого дня все люди выходят на берег, охлаждаются там, бриз идет, ум, ветер. И вот песчаный пляж, один из самых больших пляжей в мире, там песчаный пляж большой. Я был удивлен, что много людей, но они все сидят парами, вот так вот, на небольшом расстоянии друг от друга, и покой. Очень спокойно посидели. Они просто сидят, друг на друга смотрят и долго разговаривают с мужчинами. И вообще их ничего не касается. Они могут долго, увлеченно о чем-то говорить. Им интересно друг друга. Видно по их выражению, по их, что они полностью глубоко общаются. Много-много пользы в этом, много вдохновения. Мужчины получают вдохновение от жены. В деятельности у них есть свои планы, как бы у них есть цель жизни, не так ли? Они это поддерживают. Есть школа сознания Кришны. Вместе воспевать Хари Кришна мантру, скажем, муж и жена. Это очень важно. Вместе. Вместе читать, обсуждать писание. Это очень важно. Иначе все сойдет на то, что ты должен, ты должна, ты такой, ты такая, ты такой, ты такая. Это вечно, это всю жизнь. Это. Все. Как-то конец. Не хочу больше ничего. Надо делать. Требование постоянно. Все, что это будет. Должны быть какие-то еще духовные вещи. Пан говорит просто, если в доме с утра пораньше воспевается Хари Кришна, в этом доме будет жить Лакшми Нараяна. Но делать каждый день. Не только как женщина должна жена светить, не только как мужчина, как преданно должна еще светить. Общаться на интеллектуальном уровне.
Можно просто
как получить инициацию? Как можно служить? Участвовать в миссии. Миссия Прабхупады. Распространять святое имя. Воспевать и распространять. Все остальное произойдет по милости Кришны. Вопрос. Сострадание. Проповедуйте людям и развивайте сострадание. Делайте что хорошее для них, развивайтесь. Да даже мальчикам не обязательно давать образование всем. Даже мальчикам не обязательно всем давать образование. Не всем. Есть люди склонны к образованию. Не нужно обязательно давать образование. Есть люди не склонны к этому. Не нужно давать им профессию хорошую. Квалификацию для профессионала. Образование для них потеря времени просто. Для большинства людей высшее образование это потеря времени. Среднее образование можно получить за несколько лет. Если так уж говорить. А вообще я не рекомендую. Можете этой системой пользоваться сейчас. Давать такое образование, которое есть. Но если родители решили, я не знаю, это их уже дело, их вопрос. Тут мы не вмешиваемся. Мы не даем никаких советов. Если родители уже это видят и решили по-своему. Понимают?
описано много случаев в шастрах. Например, Кришна освободил плененных царей. Потом, когда Арджуна сопровождал жен Кришны после ухода Кришны, они попали в плен. У меня вопрос. Вот этих же женщин воспитывали в идее целомудрия, и в то же время можно допустить, что царицы кшатрани часто могли оказываться в такой ситуации, когда они попадают в плен или еще там что-то. Какое у нее должно быть правильное умонастроение такой женщины, что с одной стороны она должна быть целомудрена, а с другой стороны она попадает вообще в чужие руки совершенно?
В этом случае, если женщина попадает или мужчина, неважно, в какую-то ситуацию, не зависящую от него, сложно, он полагается на Всевышнего. Молится Кришне. Если ничего не может поделать, может Кришне.